Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 8 мая 2013 года. Потребность общения. Вопрос. Люди, которые серьезно занимаются интегральной методикой, чувствуют необходимость в таком же сообществе, потому что уже не могут индивидуально справляться с этими вещами. У них возникает потребность чаще общаться. Можно ли это делать виртуально? Ответ. Для решения интегральных проблем мы должны чувствовать, слышать, как бы нюхать человека. Мы все-таки подобны животным и воспринимаем человека в его материальном объеме. Поэтому виртуального общения недостаточно. Вполне возможно, когда-нибудь будет виртуальная связь, которая создаст иллюзию полного присутствия всех. Но пока это невероятно. Надо делать так, чтобы люди чувствовали полное общение. В таком виде мы должны создавать и интерьер, и все, что помогает людям, до тех пор, пока им будет неважно, где и как. А потом они будут чувствовать друг друга на расстоянии, как мать своего ребенка. Из беседы об интегральном воспитании 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Ничего личного. Вопрос. В процессе интегрального обучения мы даем семейным парам домашнее задание систематически выполнять упражнения по объединению. И потом, когда они собираются, выясняется, что все пары поняли это упражнение по-разному. Ответ. Очень хорошо. А теперь пускай обсуждают и дополняют друг друга. Это будет крайне интересно, ведь каждый из них теперь сможет понять другого человека и на улице, и где бы то ни было. Они станут первоклассными психологами. Реплика. Но тут срабатывает механизм стопора, и люди останавливают себя, ведь мы их учим, что запрещено делиться личными переживаниями. Ответ. Здесь нет ничего личного. Человек приподнимается над собой. Что у меня есть личного, если я прихожу к врачу и жалуюсь, у меня болит живот и, извините, жидкий стул? А здесь я говорю, у меня жуткое раздражение, и я ненавижу его. Это то же самое, только на другом уровне. Что же тут неестественного и личного, человеческого? Ведь все это человек получил от природы. Только на материальном уровне он получил от природы проблемы пищеварения, а тут он тоже получил проблемы пищеварения, только духовного, и не может переварить другого. Так здесь он переваривает не кусок мяса, а своего партнера. Это то же самое, и во всех этих случаях нам надо абсолютно естественно выворачивать себя. Поэтому мы поднимаемся над собой и изучаем себя. Это и есть настоящий самоанализ. Именно этого мы должны достичь, а иначе мы не будем знать, как связываться между собой. Каждый из нас должен быть психологом в таком виде и даже в намного большем, чем все психологи. Мы начинаем раскрывать себя и социум как единую организованную систему. Как войти в нее, как ее обустроить, каким образом быть взаимосвязанными. Мы должны ощущать, где природа выделила нишу для каждого из нас. В каждой коммуникации нам нужно быть между собой. Здесь невозможно обойтись без того, чтобы хоть как-то постепенно начать открываться другим. Из беседы об интегральном воспитании 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Слаженный танец. Вопрос. В процессе обучения семейных пар интегральному объединению происходят очень интересные процессы. Поначалу между мужем и женой возникает новое ощущение близости, эйфория, а через 2-3 месяца появляется раздражение или даже ненависть друг к другу. Ответ. Они должны обсуждать эту проблему, ведь взаимное отторжение – это самая естественная тема, поскольку наш эгоизм растет. Попытками объединиться мы развиваем эгоизм, и он начинает расти именно против объединения. Это эгоизм нового типа, которого раньше не было. Он вообще никак не проявляется в людях. Сейчас он проявляется. Сегодня каждая пара должна обучаться, как работать с их общим эгоизмом. Каждый должен понимать своего партнера, ведь у них обоих проявляется эгоизм и раздражение по отношению к супругу. И они должны в своей общей связи взаимно помогать друг другу. Когда пара танцует, то правая часть корпуса одного партнера находится против левой части другого, и наоборот. Вот так мы должны помогать, дополнять друг друга, и тогда получится слаженный танец. А если ты меня раздражаешь, ну и хорошо, давай вместе приподнимемся над этим. Если с моей стороны исходит жесткость, то с другой стороны должна быть нежность. Так у нас происходит. Правая рука против левой, и таким образом мы дополняем друг друга, ведь и объятия тоже подобны этому. Человек так создан, что постоянно взаимодействует с другими не одними и теми же свойствами, а противоположными. И тогда выпуклость входит в вогнутость, и происходит контакт. То есть как бы мужская и женская части соединяются друг с другом. Контакт может быть только между плюсом и минусом, ведь плюсы взаимно отталкиваются, и минусы тоже. Этому их надо научить. Из беседы об интегральном воспитании 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Твоя половина монеты. Вопрос. Что означает, что человек должен предоставить только свою половину монеты в работе, а вторую половину добавит Творец? Ответ. Моя половина монеты означает, что я должен предоставить сосуд, желание, а наполнение придет свыше. И это должно быть желание к обретению силы отдачи. Если мое желание правильное, то я получу вторую половину. Но обычно мы готовим желание получить ради себя и кричим «дай же нам, дай», а потом говорим «Творец ничего не дает нам, видимо, он недобрый, и вся эта методика не работает». Мы не осознаем, что наше желание направлено на то, что Творец не дает. Он дает только желание отдачи, свет, возвращающий к источнику. Это единственное, что нам позволено просить. Если действительно попросишь именно это, то получишь. Из урока по статье Рабаша 3 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Как роза среди шипов. Вопрос. Почему Творец посылает мне колючие мысли? Ответ. Из статьи Рабаша «Как роза среди шипов». Написано в книге Зор. «Как роза среди шипов, так моя любимая среди подруг. Пожелал Творец сделать Исраэль подобным высшему миру, чтобы была одна роза на земле, подобная высшей розе, то есть Малхут. И роза эта источает благоухание и избрана из всех роз в мире, потому что выросла среди шипов». Роза может распуститься только если растет среди шипов, среди колючек. Без колючек невозможно вырасти. Шипы – это те самые силы, которые помогают нам продвигаться. А иначе мы бы спокойно спали в своем желании насладиться и никогда не захотели бы подняться из него. Шипы – это движущие молитвы, подталкивающие нас вперед в то время, как мы сами тянемся к покою, наполнению, приятному ощущению. Они проявляются по безвыходности, когда человек пренебрегает возможностью продвигаться собственными усилиями и каждый раз старается передохнуть, оправдывая себя, что делать достаточно, и все в порядке. В таком случае все его упрямство и лень постепенно накапливаются, пока не обнаруживается какая-то серьезная колючка, и тогда он начинает кричать и устремляется вперед. Каждый из своего опыта согласится, что это происходит именно так. Иногда больше, иногда меньше. Так учат человека, что ему стоит самому найти силы для развития, а не ждать колючек. Хотя они, конечно, все равно будут. Невозможно обойтись совсем без шипов. Из урока по статье Рабаша 3 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Молитва, обращенная в будущее. Вопрос. Куда должна быть обращена моя молитва в десятке? Ответ. Молитва зависит от того, в каком состоянии вы находитесь. Возможно, ты просишь у них, а они у тебя, и вы действуете взаимно по отношению друг к другу. Или же вы уже соединились и вместе просите Высшего, который находится внутри десятки. Вы говорите, в связи между нами находится Творец. Это связь материнская матка, зад дебина, наш Высший. Нет другого Высшего, только наша соединенная группа. Но сейчас мы еще не соединены, и потому мы обращаемся к нашей соединенной, исправленной, будущей форме, которая является нашей следующей высшей ступенью. Мы обращаемся именно к ней и скрытому там Творцу. То есть молитва может быть направлена от тебя к остальным или от вас всех вместе к вашей будущей высшей форме. Из урока по учению 10 сферот 6 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Каббалисты о народе Израиля и народах мира. Часть третья. Прямо к Творцу. Вы избраны из всех народов служить мне, чтобы через вас передать искры очищения народам мира, объединив их в одно целое. Бальсулам, поручительство, пункт 28. Народы мира подсознательно ожидают от возвращения народа Израиля в его землю раскрытия смысла бытия и методики его достижения. Бальсулам, последнее поколение, часть 1, пункт 12.
Радиоверсия.
Любовь. Краткая вспышка или негасимое пламя? Вопрос. В жизни пары бывают моменты, когда она испытывает высочайшее, ни с чем не сравнимое ощущение счастья, озаряющее будни яркой вспышкой. Впервые соприкоснувшись с этим, мы удивляемся тому, что нечто подобное вообще возможно. Ведь раньше мы и не подозревали о таком. Ответ. Полагаю, у каждой пары, если только она строит свои взаимоотношения на чувстве, а не сухом расчете, бывают мгновения сопричастности, когда партнеры словно живут друг в друге, пронизывают друг друга, когда между ними проявляется такое сплетение, взаимопроникновение, от которого не сбежишь. Родство, близость, доходящее до единства, буквально дурманит их, и в этом всплеске любви они теряют голову. Однако продолжается это всего несколько минут, в лучшем случае несколько дней и изредка несколько недель. Здесь многое зависит от нас самих, от периода полосы, которую мы проходим в жизни, а затем наваждение исчезает. Откуда же оно взялось? Оно пришло от природы, чтобы мы сблизились друг с другом и смогли составить между нами некое сочетание под названием «семья». Без этих мгновений мы, подобно животным, продолжали бы сходиться по расписанию и вновь расходиться согласно велениям внутреннего естества. Однако, будучи людьми, мы должны сохранять наши взаимоотношения годами, и потому природа дает нам пример того, как это делается. Она показывает, как проделывать этот накал единства и взаимовключения, так, чтобы он захватывал, пьянил меня и не отпускал, чтобы заставлял постоянно думать о партнере, с одной стороны, вливая в меня жизнь, а с другой, не позволяя обращаться к чему бы то ни было другому, наполняя чувства и забирая разум. Пример этот мы видим внутри и снаружи, но так или иначе он приходит свыше, извне, разгорается, а затем гаснет. И надо учить людей тому, как задерживать такие моменты, как продлевать очарование, укрепляя и развивая его с помощью разума. Именно с помощью разума я приду к испытанному ранее чувству, но теперь уже оно будет сбалансированным. Я не потеряю голову и смогу жить с ним долгие годы, развивая его и присматривая за ним. Включаясь друг в друга, мы с партнером не лишимся дара речи от избытка эмоций, а сможем делиться впечатлениями и переживаниями, измерять и обсуждать их. Мы действительно будем яснее передавать друг другу обуревающее нас чувство, усиливая и возвышая его еще и еще над всеми жизненными перипетиями и над привычкой, везде оставляющей пресный вкус. Вот почему к чувству надо присоединить разум, то есть методику, учебу. Надо обучать людей любви. Вопрос. Можно ли разумом научиться тому, как испытывать любовь? Ответ. Давайте вспомним, что произошло, когда партнеры впервые увидели друг друга. Это могло случиться при первой случайной встрече или наоборот, целый год. Они пересекались время от времени, но однажды вдруг ощутили некий импульс. Заметили друг друга по-настоящему, как будто в каждом зажглась лампочка. Почему это происходит, мы не знаем. Подобные мгновения посылает сама природа, однако без должного контроля с нашей стороны они уходят невзначай. Так же, как и пришли. Лишь в самых редких случаях это чувство остается надолго, если люди предрасположены к нему, либо еще в родительском доме привыкли оберегать его. Вообще очень важен тот задел, который оставила в нас предыдущая жизнь. Видели ли мы подобные примеры дома? Воодушевлялись ли ими? Ведь, как правило, мы воспроизводим все то, что почерпнули в семье, пока росли. В современном мире развод стал нормой и чуть ли не правилом. Трудно найти супруга, который не изменяет, не подозревает свою половину, не подумывает о разрыве, хотя и терпит совместную жизнь, часто по безвыходности. И потому людей необходимо обучать на курсах любви. Не стоит рассчитывать на спонтанные, случайные, бесконтрольные всплески. Напротив, мы заключаем соглашение о том, чтобы самим порождать между нами любовь и пестовать, развивать ее. Мы не ждем никаких проблесков из неведомого источника, а сами ведем дело. И тогда, что бы ни происходило на протяжении нашей долгой жизни, мы сможем поддерживать огонь любви. Так, чтобы он постоянно обеспечивал нам поддержку, придавая замечательное, надежное ощущение, согревающее на всех этапах пути. Я бы ввел этот курс уже в школе, не дожидаясь, пока растерянные пары придут за помощью и советом, не зная, как вернуть былое чувство, как не отдалиться друг от друга окончательно, вплоть до полного развала семьи. Подобно прочим нашим проблемам, тут все дело в недостатке воспитания, в отсутствии понимания, умений и навыков, без которых просто нельзя обойтись. Из 43-й беседы о новой жизни 30 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Приемник интегральной силы. Вопрос. Чтобы словить нужную нам волну, мы настраиваем радиоприемник. Можно ли сказать, что взаимодействие между людьми по принципу круглого стола является приемником интегральной силы? Ответ. Объединяясь, мы становимся подобными единой высшей силе. Поэтому интегральная, то есть всеобщая связь равных в одно целое, является приемником, детектором высшей силы. А раскрытие высшей силы в нас раскрывает нам высшее знание, разум и влечение к подобию ей сердца.
Радиоверсия.
Исчезновение больших банков. Мнение. В то время как Европа разрешается еще одним заранее обреченным на провал планом спасения банковской системы, неплохо бы подумать, а нужны ли нам вообще эти большие банки? Изменит ли их исчезновение количество фабрик, госпиталей, ферм, нефтяных скважин? Станет меньше домов или машин? Нет. Мир будет обладать тем же количеством реального капитала и произведенных мощностей, как и сегодня. Он лишится сложных финансовых инструментов, которые не производят ничего, и сотен тысяч банкиров, зарабатывающих на перетасовке бумажек. Им придется заняться чем-то полезным, и поэтому мир станет богаче и продуктивнее. Реплика. Все так, но ведь сегодня реальная сила находится именно у них, а они с нею добровольно не расстанутся. Поэтому бескровный и безболезненный для всех без исключения переход к новым общественно-экономическим взаимоотношениям возможен только постепенным, последовательным, повсеместным интегральным образованием и воспитанием. Интегрировать каждого и всех, народы и государства, в новую взаимнозависимую сеть, как того требует проявляющаяся паутина природы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.